Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим разговор, который мы уже неоднократно начинали, и это разговор о мистицизме во всяких оккультных практиках в современном мире, о том, как они связаны с нашими, так сказать, я не знаю, бытовыми суевериями, как они влияют и не только на повседневность, но и науку, и некоторую систему представления о мире. Так что тему я сегодня назвала «Это мистицизм, наука и повседневность». И уже в нашей практике многолетней мы обычно наш разговор строим вокруг обсуждения книги, которая недавно вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Так вот, сегодня это будет книга Владислава Раздьяконова, которая называется «Знаки иного мира. Русское спиритуалистическое движение второй половины XIX – начала XX века». И сегодня наши гости – это автор книги Владислав Раздьяконов. Он профессор кафедры истории религии учебно-научного центра изучения религии РГГУ. И второй гость – Константин Бурмистров, историк философии, заместитель директора Института философии Российской академии наук. И, кстати, он автор книги на схожую тему. Книга называется «В поисках Зефирей. Заметки о Кабале и тайных науках в русской литературе первой трети XX века». Ну, а я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. На самом деле, прежде чем мы поговорим о спиритуалистическом движении в России в конце 19-го, начало 20 века, мне кажется, это очень важный и интересный культурный феномен, который, в общем, отложил свой отпечаток потом на и позднейшую культуру. У меня вот какой вопрос к нашим гостям. Мы понимаем, что на протяжении долгого периода исторического, ну, как бы мистика, оккультизм – это всегда была часть религиозных практик. Если мы возьмем европейскую культуру, то, например, христианская культура была всегда связана с большим количеством ересей и сама включала в себя целый ряд мистических, ну, христианство построено на некоторых, да, мистических откровениях. А вот все-таки с вашей точки зрения, все эти мистические, оккультные, спиритуальные, социалистические движения, а можно их считать все-таки дальнейшим развитием христианства, или это все-таки признаки нарождающегося светского общества, да? То есть как бы явление исключительно модерности? Вот, ну, начну, наверное, с автора книги, да, Владислав, как вы считаете, вот, как это все рассматривать, да, все-таки это феномен вот, светского общества, которое таким образом структурируется, или мы можем считать, что это продолжение вот такой религиозной мистики?
Мне кажется, что два этих ракурса, да, они очень хорошо друг друга дополняют. В спиритуалистическом движении принимали участие, с одной стороны, люди весьма образованные, да, получившие хорошее светское образование, да, хорошо понимающие, условно говоря, что такое наука, что такое религия. С другой стороны, ну, по крайней мере, как это концептуализировали в 19-м столетии, а на этот счет постоянно велись дебаты. Вот. Но, кроме того, в нем же принимало участие большое количество, ну, лиц, ну, как мы так скажем, из простого народа. Хорошо известен феномен русского, например, народного медиумизма, да, когда те или иные крестьяне, ну, что называется, если мы сейчас по-простому скажем, брали своих бар и господ в оборот, да, и, соответственно, ну, так или иначе выступали посредниками, да, между ними и теми людьми или теми духами, да, которые они хотели связаться, от которых они хотели получить информацию. И в этом отношении, да, конечно, крестьяне были носителями христианской культуры, и очень многие мифы, имеющие отношение там, к народному православию, мы можем увидеть в сообщениях спиритуалистов. В этом отношении здесь явно, безусловно, нужно рассматривать этот феномен из христианской перспективы. Тоже касательно вот первой части, да, вот этих образованных людей, то там, конечно, гораздо большее значение имели труды по философии, научные сочинения, вот, в которых все эти вопросы концептуализировались, ну, при помощи научного языка, вот, и, соответственно, давали ответы на актуальные злободневные общественные вопросы эпохи. Ну, например, в конечном счете вот как это было поставлено материалистами в лоб с середины XIX века, вот умирает человек, да, и все, и после этого ничего после него не остается, да, поэтому жить нужно только этим днем, и здесь стремиться к переустройству, не надеясь ни на какое будущее. Ну вот подобного рода вопросы волновали и высокую, что называется, интеллигенцию, вот, и в этом отношении это и обусловило их интерес отчасти к спиритуалистическому движению. То есть я думаю, что здесь, вы знаете, как бы, если посмотреть на движение с двух сторон, то да, есть и светская часть, и, соответственно, вот такая вот христианская, больше тяготеющая к народному.
Константин, а ваша точка зрения?
Для меня вот спиритуализм – это явление, это очень сложное. Говорить о движении спиритуализма можно, но он, конечно, куда шире некого такого институциализированного движения, да, это действительно скорее некое умонастроение, но это умонастроение, оно в, ну, даже в европейской экумене прослеживается глубоко до христианских времен. Ну, вспомним там волшебницу из Эйндора, аэндорскую волшебницу, которая вызывает пророка Самуила перед битвой в Библии, да, в книге царств. Или вспомним Сивил греческих и соответствующие культы, ну, Древней Греции, Древнем Риме. Вообще говоря, вот эта практика некромантии, да, обращения к умершим с какими-то вопросами, она очень древняя, это одна из главных мантических практик средиземноморской цивилизации, дохристианской. Да? Вот спиритуализм XIX века имеет очень глубокие корни в разном, причем не только в эзотерическом каком-то направлении европейской мысли, философской мысли. Это некий этап для меня. Это некое вот действительно очень существенное изменение, которое происходило в середине XIX века, изменения принципиальные, да, связанные с расколдованием мира, начавшимся, да, внесли свои коррективы в то, что было всегда, в общем, да, коммуникация с мертвыми, представление о загробном существовании, это было всегда, да, но просто тут это начали изучать с использованием достижений тогдашней науки, например, экспериментальной науки. Вот. То, скажем, Сведенборг, который, ну, один из, я думаю, главных источников спиритуализма XIX века, это духовидец Сведенборг и ученый 18 века, он не занимался экспериментированием с духами, да? Он получал от них информацию, но он не использовал электроды, так скажем, или какие-то технические приемы. То, что делали во второй половине XIX века, да? То есть это некий вот этап долгого пути, который, по-моему, совпадает вообще с нашей цивилизацией, с временем, да, нашей цивилизации существования.
Вот знаете, а я хотела еще спросить вот что. Мы в свое время обсуждали книгу Роберта Даунтона «Месмеризм и конец эпохи просвещения», да, где он описывает вот невероятный взрыв интереса к месмеризму, это животной, магнетической силе и так далее. А не можем ли считать, что вот эти все движения спиритуалистические, околоспиритуалистические, вообще взрыв интереса к мистике в конце XIX века, так или иначе вырастает отсюда, да, что вот это предшественник. И там тоже ведь идея была, как пишет Дарнтон, попытка представить это и некоторым каким-то научным феноменом, а не просто чистым таким, да, мистическим явлением. А не есть ли это вот такая традиция, которая формируется именно на стыке науки, которая пытается разгадать мир, и вот такого, да, в общем, мистического мышления. Да? Потому что то, что описывал Дартон про месмеризм, вообще очень многие вещи похожи, как мне показалось, в спиритуализме. Владислав, как вы считаете?
Ну, в общем и целом, я согласен. Существует вполне такая устойчивая традиция изложения истории динамической психологии, вот, которая начинает эту историю вот как раз с открытия Месмера, да, и его попытки дать естественное объяснение феномена одержимости, использовать эту практику как средство исцеления так называемых нервических болезней. И в этой истории психологии, естественно, значимое место занимает переоткрытие или открытие академической наукой гипноза в 80-е годы XIX века. Вот. Мне кажется, что вот это событие, связанное там, с формированием школы изучения гипноза во Франции, и академическое признание гипноза, оно сыграло очень важную роль в истории спиритуалистического движения. Потому что спиритуалисты регулярно апеллировали к такого рода признанию, говоря о том, что вот наука наконец-то признала, что действительно существуют особые состояния сознания, в которых человек приобретает некоторые способности, да, которыми он не может обладать, да, в нормальном состоянии сознания. И это, соответственно, первый шаг на пути раскрытия глубины, так скажем, человеческого потенциала, возможностей этого самого сознания, в том числе и его способности, скажем так, при помощи этого сознания контактировать с умершими людьми, да, то есть с людьми, которые, ну, как они говорили, утратили свою телесную оболочку, они верили в то, что они обретают некую новую эфирную астральную оболочку, это старая тоже традиция европейская такого рода представления о человеке, и вот могут с ним коммуницировать. Так что, безусловно, в этом отношении спиритуализм держался вот применительно к концу XIX века, безусловно, на открытиях в области психологии. А с учетом того, что происходило в физике, да, которая изначально вообще с середины XIX века материалистами рассматривалась как такой оплот материалистического миросозерцания, вот этот пересмотр физики тоже давал спиритуалистам надежду на то, что, вот как они выражались, скоро наука окончательно спиритуализируется.
Кстати, у вас есть какие-то добавления?
Я не думаю, что можно, ну, учение о животном магнетизме рассматривать как предшественник спиритуализма. Но, конечно, эти идеи о флюиде, этом, да, они дали толчок определенный. Тот же Кардек, Алан Кардек, он очень увлекался идеями Месмера, например. Но они существовали параллельно. Был спиритуализм уже, или спиритизм кардековский, и был месмеризм одновременно. Это связанные, но немножко разные все-таки вещи, потому что месмеризм – это все-таки история медицинская. Спиритуализм это немножко другое. Ближе мне название медиумизм, честно говоря, которое предлагали, обсуждая терминологию в XIX веке. Почему мне ближе медиумизм? А в месмеризме нет медиумов. И вообще вот ноу-хау спиритуализма или спиритизма – это медиумы. Их такая вот центральная роль, по сути.
Ну, во-первых, насколько среди представителей животного магнетизма не было медиумов, сложный вопрос. Ведь еще в начале XIX века, да, появился такой феномен, который указали как раз представители животного магнетизма, духовный магнетизм. То есть практику начали использовать чуть не с конца XVIII века, кстати, общество Сведенборга на это указывало, вот, в качестве средства, при помощи которого можно получать откровение из духовного мира. И действительно, там вот сомнамбулу ты вводишь, и сомнамбула выступает в качестве медиума, по сути дела, посредника, да, который, значит, видит эти самые загробные миры. Но вот классический пример, там ясновидящий из Приворства, очень популярный такой случай, да, начала XIX века, это Германия, соответственно, вот, и ее, соответственно, исследовали, ну, различные представители элиты романтизма, романтической натурфилософии того времени. Вот. То есть, как бы вот феномен медиумизма, вот он оказывается вот в этот животный магнетизм зашит. А вот относительно медицины я бы еще один момент добавил. Знаете, какая вещь себя проявила, что когда я начал, например, изучать ту же самую Веру Ивановну Крыжановскую, известная наша такая писательница, оккультистка, романистка, да, она оккультные романы писала. Но вот она начинала прежде всего как медиум-медик, то есть как духовная медицина, это можно назвать. Да? То есть она использовала эту практику для того, чтобы обращаться к этим духам докторов, которые прописывали рецепты прописывали рецепты. Тем, кто к ней обращался с такого рода советами, даже известны такие примеры войны различных духовных докторов между собой, которые, значит, говорят, вот он француз, он жил там в 17 веке, он ничего не понимает. А ты обращайся вот к нам, вот, потому что мы более современные, и в этом отношении наши советы гораздо более эффективны будут.
Мы так сразу увлеченно начали обсуждать спиритуализм, немножко не дав, наверное, радиослушателям понять вообще, что это было за движение, да, и все-таки, ну, как бы, я не знаю, что лежало в основании этого увлечения у большого количества людей спиритуализмом. И как бы второй вопрос, связанный с этим, да, у нас часто, ну, как бы мы называем этот чаще спиритизм. Насколько это вообще синонимы или все-таки немножко отличаются эти понятия друг от друга? Что мы понимаем под спиритуализмом?
Я не претендую на то, что это истина в последней инстанции, но в науке на самом деле очень много зависит от ракурса взгляда, от традиции, от того аспекта, который мы изучаем. Вот. Поэтому какого-то однозначного ответа, как соотносится то или иное понятие друг с другом, мне кажется, дать невозможно. Нужно всегда это понятие располагать в рамках определенного, как это принято говорить, дискурса, рассуждений. Вот. Я исходил из того, что слово «спиритуализм» используется для обозначения рассматриваемого учения, да, в англо-американской историографии. Вот. Почему используется слово «спиритуализм»? Потому что слово «спиритизм», да, оно в происхождении французского, придумал его конкретный человек – Ипполит де Низаре Вайль, псевдоним Алан Кардек, для того, чтобы обозначить вот то учение, да, которое он получил от духов. Произошло это в середине 50-х годов XIX века. И вот я, когда открыл для себя архивные материалы, я увидел, насколько жесткой была полемика внутри спиритуалистического движения относительно этого самого учения Кардека. Что вот как бы, ну, спиритизм – это всего лишь одно из духовных учений, полученных от духов. А есть ведь другие учения, допустим, полученные через Андрея Джексона Дэвиса, Уильяма Стэнтона Мозеса. Да? Есть учения, которые получены, например, от более интересных и более, кажется, таких традиционных респондентов, ну, не знаю, от Серафима Саровского, в конце концов. И в этом отношении слово «спиритизм», ну, оно явным образом закрепляется вот, за, ну, по крайней мере, в моей научной классификации, той классификации, которую я придерживаюсь, за конкретным религиозным учением, учением Алан Кардека и всей созданной им школы. Благо, после него это учение продолжило свое существование и представляет собой отдельное течение в рамках этого общего спиритуалистического движения. То есть спиритизм – это течение, спиритуализм – это движение. Вот я предлагаю так это разграничить. Мне кажется, что так было бы правильно.
Константин, на вашу точку зрения, как вы могли бы определить это направление?
В книге Владислава замечательно разобрана эта история. Она как бы, книга посвящена как бы русскому спиритуализму. Там очень подробно рассказано вообще об истории этого движения или течения. Там, в принципе, на эти вопросы все ответы даны. И главное, ну, становится понятным, как не путать то, о чем говорится вот в этой книге, в этой передаче, скажем, с философским спиритуализмом, который связан с, прежде всего, Лейбницем, который, собственно, это слово, я так понимаю, впервые употребил в таком значении. Идеи Лейбница, там, Беркли и многих других философов 19-го, начала 20 века, вплоть до Бергсона – это спиритуализм. Это учение о том, что основа вот мироздания, вот некая о духовной субстанции, которая лежит в основе мира, в том числе физического мира, да, это философская некая позиция, что ли, да, и она, насколько она связана, пересекается с этим вот сюжетом, о котором мы говорим, пересекается постольку, поскольку разные философы и на Западе, и в России, они пытались, ну, узнав о спиритуализме вот этом, о котором мы говорим, пытались каким-то образом его осмыслить, с ним спорить. Ну, возьмем Владимира Соловьева, например, да, или Льва Лопатина у нас в России. То есть отсюда возникает вот этот объем некий, да, терминологический, потому что есть религиозный спиритуализм, есть философский спиритуализм, есть оккультное некое такое представление о том, что такое общение с духами, как оно происходит, как оно строится, да. Вот все это такая констелляция некая, в которой как раз книга-то очень хорошо помогает разобраться. Там расставлены позиции. Вот. То есть, что касается именно спиритизма, ну да, собственно говоря, тут Да, это связано с Кардеком, прежде всего. Но вот сейчас, я, сколько я представляю, понимаю, существует спиритуалистская церковь. Точнее, их множество, этих церквей. И чуть ли не миллионы людей к ним принадлежат, ходят в Англии, в Соединенных Штатах. Я даже был там когда-то, давно. Там. Это именно спиритуалистская, а не спиритистская церковь. Это церковь спиритуализма, да, спиритуалистов. И себя последователи называют именно этим термином.
Вы знаете, но вот здесь, что интересно, да, мне показалось, я просто процитирую начало книги, что герои, да, книги, собственно говоря, спиритуалисты, поставили перед собой цель, от достижения которой отказались и наука, и религия, доказать, что между двумя мирами, земным и духовным, существует связь. И они мыслили себе научным авангардом, стремящимся заглянуть туда, куда еще не могла и не сумела заглянуть академическая наука. То есть получается, что вот это, так сказать, если называть это общее, да, мистическое учение, пыталось примирить или так или иначе поженить науку, ну и в каком-то смысле религию, да, то есть представление о существовании, ну, условно говоря, души или существования человека после смерти, после физической смерти, так или иначе попытаться проверить научными способами. Насколько, с вашей точки зрения, это удавалось или казалось, что удавалось? Владислав.
Кому-то из них, безусловно, казалось, что удавалось. Вот Вагнер писал Аксакову о том, что вот у меня в результате моей, так сказать, моих исследовательской деятельности выработалось некоторое целостное мировоззрение, да, которое делает меня убежденным в том, что действительно духовный мир существует, Бог существует, души развиваются на пути совершенствования, по пути к Богу. Вот, и все это дал мне спиритизм. Да. Вот, некоторые явным образом были убеждены в том, что таким образом снимается проблема различия миросозерцания, которое формируется, если опираться на научные сведения и на религиозную традицию. Другие были, ну что, гораздо менее убеждены в том, что они в ходе своего исследования достигли каких-то значимых результатов. Отчасти это было связано с тем, что, в принципе, в спиритуализме культивировался, я бы так сказал, культ верификационизма. То есть нужно было всячески проверять и перепроверять сообщения медиумов, не доверять тем, кто, соответственно, обманывает. Вот. И в этом отношении многие спиритуалисты, они испытывали постоянное беспокойство, у меня сложилось, вот такое психологическое уже больше такое наблюдение, да? Беспокойство относительно того, а действительно ли то, что им показали, или то, что они увидели, на самом деле является истиной. Да? То есть вот этого окончательного критерия, при помощи которого они могли бы окончательно убедиться при помощи тех методов, которыми располагали, у них в конечном счете не было. Вот. То есть здесь нет какого-то однозначного ответа. Что касательно моего мнения, да, насколько этот путь был правильным, ну, в каком-то смысле он был тупиковым, и это безусловно просто потому, что развитие своего это движение, да, ну, по крайней мере, в той форме доказательств человеческого существования после смерти физического тела, да, вот с этой главной бы идеей, на мой взгляд, не получило. Вот. И причины этому были скорее не социально-политические, а скорее научные факторы, да, поскольку во многом именно с науки это движение примитивно к концу XIX века черпало свой авторитет. Вот. Другое дело, что оно сохранило свое значение именно как религиозное движение. Вот упоминал Константин Юрьевич о спиритуалистических церквях в США, а я могу напомнить о спиритических религиозных объединениях в Бразилии, где в Бразилии, собственно, последователи Аллана Кардека тоже несколько миллионов, и у них есть свои, собственно, церкви и практики. То есть они существуют именно как религиозное движение. Сейчас, ну, не претендуют на то, чтобы что-то действительно доказать.
Мы сейчас прервем наш разговор, очень интересный и важный. После него мы продолжим разговор о мистицизме, науке и повседневности. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомним нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «Мистицизм, наука и повседневность», отталкиваясь от книги Вдислава Раздьяконова, которая называется «Знаки нового мира. Русское спиритуалистическое движение второй половины XIX – начала XX века». Напомню, что гости наши – это автор книги Владислав Раздьяконов. Он профессор кафедры истории религии учебно-научного центра изучения религии РГГУ. И второй наш гость – Константин Бурмистров, историк философии, заместитель директора Института философии Российской академии наук. И он также автор книги «В поисках Зефирии. Заметки о Каббале и тайных науках в русской культуре первой половины XX века». Ну, а я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, ну вот я хотела продолжить разговор об отношении науки, религии и всяких, значит, оккультных и мистических движений. Вот, Константин, а в данном случае, а каковы взаимоотношения, ну, в частности, спиритуализма, может быть, каких-то сходных движений, собственно, с религией? Вот спиритуализм и христианство, например, отвергали они его, пытались реформировать или как-то интегрировали. Вот что происходит с такими, да, скажем, официальными церковными догматами и прочее, вот когда возникает подобного рода движение?
Ну да, но я специально не занимался этой темой, но она, в общем, связана с тем, о чем мы говорили только что, с отношениями с наукой, поскольку действительно вот на мой как бы вкус спиритуализм, он чрезвычайно рационалистичен. Я бы его не называл мистицизмом ни в коем образом. Вот. Но в этом он похож, в своем рационализме похож с оккультизмом второй половины XIX века, ну, та же Блаватская, да, это исключительный рационалист, исключительно так внимательно и даже относящийся к научным открытиям и даже зависящий от них. Вот. Но здесь же отношения с религией и у оккультизма, и у спиритуализма были очень непростые. Но, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть на что вообще происходило с религией в то время. Ну, скажем, в России. То есть, конечно, были гневные осуждения спиритуализма или спиритизма. Было довольно много книг издано, в основном брошюр, правда, против этих вот искателей духов. Вот. Но когда я некоторые из них читал, мне показалось, что это в основном, это в значительной мере как бы спор конкурентов за одно и то же поле, за одну и ту же площадку. Но вот такой рационализм спиритуализма, спиритизм, он отчасти объясняет, ну, для меня, я занимался в основном Серебряным веком, его неуспех спиритуализма в Серебряном веке. Почему к нему относились, ну, всем известные нам авторы, с неким пренебрежением? Потому что они-то были как раз мистики. Они искали чего-то иного, тогда как спиритуализм, он просто пытался раздвинуть науку, вот эту сухую нормативную науку немножечко шире, немножечко сдвинуть границы. Тоже делал оккультизм. Я вспоминаю здесь, Зинаида Гиппиус рассказывала о религиозно-философских собраниях в Петербурге в самом начале 20 века, как они очень ждали, когда из Лавры, из Александра Невской придут священники и начнут спорить с интеллигентами. Когда пришли эти священники, они были поражены. Пришли немцы, она пишет. Мы о Третьем Завете, о новом христианстве. А они пришли, такие сухие немецкие ученые оттуда. Это было состояние тогдашней образованной церковности, церкви. Так что вот здесь для меня они похожи в чем-то. Я имею в виду, ну, скажем, вот православные богословы и сторонники спиритуализма, они чем-то похожи. Это, в общем, люди не мистически настроенные. Я вот такую вещь вот скажу.
Владислав, а вы согласны с этим?
Согласиться можно кое с чем, безусловно. Вот. Ну, начать надо, наверное, с того, что по-разному спиритуалисты относились к религии. Вот. Ну, что понимать под религией? Прежде всего, нужно выяснить их отношение к религиозным институтам. А под религиозными институтами, применительно к Европе, США и России, надо иметь в виду, прежде всего, христианские религиозные институты. И вот если в Соединенных Штатах, например, мы встречаемся действительно с крайними проявлениями критики религиозного института со стороны спиритуалистов, и поэтому их неоднократно рассматривают уже как такое реформационное движение, нацеленное на трансформацию социальной действительности, да, связанное с критикой догматизма и нормативизма, который продуцируют эти институты, то вот в России, мне кажется, ситуация оказывается гораздо сложнее. Потому что, ну, с одной стороны, здесь, безусловно, должна идти речь о действии цензуры, да, которая так или иначе оказывала влияние на высказывания спиритуалистов. Но фактически, заглянув в их, так сказать, внутреннюю кухню, да, внутреннюю переписку, на которую цензура, в отличие от публичных изданий, ну, явным образом не могла влиять, вот, мы видим, что ну, они тут делятся вот на две таких партии. Вот одна, которую описал, в общем, отцом Константин Юрьевич, верно, такой рационалистический спиритуализм, и, в принципе, он критикует всю эту догматику христианскую, да, и все там часто, например, рассуждает об Иисусе Христе как о человеке, вот, отрицает Троицу, да, как некую такую сложную конструкцию, да, достаточно одного Бога, и, в общем, в западной историографии показана смычка, например, спиритуализма и таких направлений, как универсализм, и унитаризм, да, в христианской религии в целом, да, в XIX веке. Вот. А вот другие спиритуалисты, таких, на мой взгляд, было большинство, да, они-то как раз не желали порывать с религией традиционной. Для них, а такой религии для них было православие. Они использовали спиритуализм как средство, при помощи которого можно было бы повести бы апологию православия, да, и христианства в целом. На мой взгляд, русские спиритуалисты, вот насколько я могу об этом судить по материалам, да, они в целом сохраняли христианскую идентичность, да, и использовали спиритуализм как средство религиозной апологетики в конечном счете. Вот. А что касательно, был ли спиритуализм, вот какой он имеет отношение к мистике, знаете, вот мне пришла в голову, я сейчас немножко занимаюсь суфизмом, вот, мысль о том, что скорее спиритуализм, может быть, тяготели к тем мистикам, которых можно назвать рациональными мистиками, да, которые, ну вот, например, они постоянно критиковали, во-первых, они прямо говорили о том, что они мистики, но вот здесь есть конкретный пример Петра Чистякова, да, это вот, пожалуй, сам такой разработанный случай, потому что это главный редактор, второй редактор «Ребус», и понятно, что он спиритуалист, вот, и при этом как бы достаточно начитанный, вот, вот он прямо позиционирует себя как мистик и критикует народный мистицизм за его такие, так сказать, зверства и суеверства. Ну, в общем и целом, это было принято в ту эпоху, так христианским сектам они себя противопоставляли. Вот. И вот что касательно науки, да, то здесь еще один важное замечание, мне кажется, что вот с одной стороны они говорили, что мы за науку, да, мы опираемся на науку, но их понимание науки было явным не совсем традиционным, не совсем официальным и академическим. Да. То есть они претендовали на то, что, ну, вот, например, велась дискуссия на страницах журнала «Ребуса», что должны быть разработаны какие-то новые методы, да, при помощи которых может быть изучен внутренний духовный мир человека. Да? Вот как добраться до содержания человеческого сознания? Такого рода вопросы они задавали, да? Потому что именно в рамках этого сознания, как они утверждали, духи-то и существуют. И с этим, надо сказать, вряд ли бы стал спорить и вполне ортодоксальная наука. Другое дело, что она никогда бы не признала, что эти фантазмы или галлюцинации, как она их называла, имеют некое независимое от сознания существование, на чем спиритуалисты настаивали. И это, мне кажется, главное ритуалистическое противоречие, на котором их очень часто ловили.
Вы знаете, но вот все-таки мне интересно, когда я читала книгу, вот слушаю вас, коллеги, я все-таки, понимаете, да, я когда там говорю какие-то мистические учения, я в общем, да, я сейчас не вступаю в разговоры, как определить мистицизм, да, как определение от, скажем, спиритуализма, но это некоторые вот такие, если не альтернативные, да, ну, движения, которые пытаются переосмыслить мир, то ли отталкиваясь от науки, их достижений, либо принимая, либо критикуя церковь, да, это действительно сложный комплекс всегда таких проблем, которые чаще всего возникают на каких-то таких, да, в момент катаклизмов социальных. И мы видим, что эти взрывы таких мистических настроений, да, это конец 18-го, начало 19 века, вот, начало 20 века. Но, собственно говоря, мы это видели и в конце 80-х годов, и начало 90-х, и, в общем, это продолжается сейчас. А вот для меня тут, знаете, вдруг я задумалась. Я никогда как бы серьезно не думала о связях теории Фрейда со всеми этими мистическими, спиритуалистическими движениями. А насколько здесь возможная связь? Да.
Мне там намного в этом контексте интереснее ученик Фрейда известный, то есть Карл Густав Юнг. Что касается самого Фрейда, то, ну да, у него, он, надо сказать, был человек такой, имевший вполне традиционное еврейское образование и в определенные годы интересовавшийся еврейской традицией, в том числе каббалой. Это единственное, что мне было вот когда-то в этом отношении интересно. Вот, как он эти идеи, ну, которыми он действительно увлекался, но он не считал себя, так скажем, теоретиком, в отличие от Юнга. Теоретиком я имею в виду, ну, создателем некой новой религиозной системы. Юнг, он был, конечно, такой человек, да? А Фрейд все-таки он себя ограничивал, на мой взгляд, постоянно, да? Но его идеи, экспериментально им проверяемые, доказываемые, да, они, конечно, повлияли на многих. Сам он, ну, был человек такой довольно сухой, на мой взгляд. В смысле выражения каких-то мнений относительно метафизики, например, или мистицизма. Юнг – это новая религия, по сути. Вот она, конечно, и распространилась по миру. И вот это то, что я могу сказать.
Да, Владислав, а ваша точка зрения?
Да, ну вот да, что касается Юнга, то тут, конечно, нет никаких сомнений. У него диссертация была посвящена популярному медиумизму, да, собственно, его кузины. Вот, и медиумизм, в принципе, там Уильям Джеймс обсуждал на страницах там, респектабельных журналов, просто потому что интересовались психологи. Да, как же это получается так, что медиумы начинают что-то говорить, да, то есть как они обретают эту веру, какие психологические механизмы стоят за этим. Конечно же, спиритуалисты обращали внимание на трансформацию психологии, формирование концепции бессознательного. Там разные точки зрения были о том, как это сознание устроено. Но с их точки зрения бессознательное не очень годится, потому что это все тяготеет к пантеизму прежде всего. А Фрейд, если уже взять его такую классическую концепцию, в целом неоднократно характеризовался как такой сторонник материалистического взгляда на природу человека. Вот. С их точки зрения, скорее можно говорить, их спиритуалистов больше привлекала концепция множественной личности, которая в то время тоже разрабатывается, потому что вот эта самая множественная личность открывала лазейку для попытки обоснования возможности существования этих личностей не внутри единого человеческого сознания, а в том числе и за его пределами. Поэтому, в общем и целом, ну как, влияние, конечно, так или иначе, косвенное, безусловно, на концепции психологов, я бы так широко сказал, не конкретно Фрейда, конца 19-го, начала 20 века, учение людей, которые себя позиционировали как приверженцы спиритуализма или, скажем так, поддерживающие или сторонники спиритуализма, было. Ну вот здесь, прежде всего, можно указать на труды такого немецкого мистика, на русский язык переведена была книжка, как Карл Дюпрель, «Философия мистики» она называлась. Вот. И вот этот трансцендентальный субъект, как бы он его ни понимал, и словосочетание явным образом указывает на традицию немецкой философии, которая здесь явным образом оказывала на него влияние, он сам себя мыслил как такой последователь Канта, который преодолевает кантианские ограничения вот этой вещи в себе, за пределы которой мы шагнуть не можем в нашем познании мира. Но насколько оно было, скорее, как влияние косвенное, контекста, а не как некое влияние, которое бы породило бы концепцию Фрейда. Все-таки эта концепция основывается на его конкретных экспериментах, на его работе с пациентами, то есть на эмпирических данных.
Ну, мы понимаем, что эмпирика связана с системой мышления и философией эпохи. Да? И как эксперименты устанавливаются и формулируются очень часто, да, вот в том контексте, в котором существуют ученые. Знаете, но я хотела все-таки перейти к более приземленным темам, я думаю, куда более близким нашим радиослушателям. А вот это повальное увлечение столоверчением тем самым спиритизмом, да, в таком приземленном его виде, которая стала очень популярной вот во второй половине XIX века и в России, да, и мы помним из литературы, из фильмов и так далее, часто, в общем, сатирически рисующие это увлечение. Но даже помню в своей юности, и то баловались иногда. То есть это оказалось каким-то невероятно увлекательным времяпрепровождением. А вот, может быть, немножко о том, как и почему, да, становится это таким важным способом досуга. И какие слои, собственно, общества в это были вовлечены. Константин, ну, я думаю, вам тоже это известно, не только Владислава. Давайте просто чуть-чуть об этом.
Да, но я не специалист по столоверчению. Вот.
Мы никто не специалист.
Но самые разные методы, не только со столом, но и с другими, и с тарелочками, и специальными планшетами, там и есть много всего, да, вот. Но, собственно, это тоже, я думаю, тот же процесс, который сопровождает любые какие-то такие вот явления в области эзотерического знания, да, когда что-то идет в народ, да, и публика начинает этим увлекаться, возникают, да, вот, насколько я понимаю, эти спиритические сеансы были закрыты, но были и открытые, целые турне, да, совершали люди, специально подготовленные по разным странам, это все показывали. Люди это приходили на эти сеансы, это видели. И хотели попробовать, читали книжки. Кстати, именно со спиритуализмом, ну не именно со спиритуализмом, но с ним связана такая одна из главок в истории русского самиздата, потому что эти тексты, они того же Кардека начали переводить сразу, а издали сильно позже, по цензурным соображениям, да? Но в народе ходили переписанные тексты или литографированные издания, где было показано, что надо делать. Люди пробовали, люди увлекались. В общем, я думаю, это так происходило, как некая такая своего рода эпидемия. Мы это знаем и по другим разного рода оккультным движениям, которые тоже что-то имели какую-то практическую сторону. Да? Там с Папиусом, например, было связано чуть позже, с наставлениями Папиуса, которые пытались воплотить в жизнь уже в начале 20 века, даже после Октябрьского переворота. Люди пробовали. Вот. Мне кажется, что с этим отчасти связан такой феномен, как бы социальные изменения, связанные со спиритуализмом. В 50-е годы, в середине 19 века, им увлекалась элита, вплоть до императрицы Тютчева, Аксакова, действительно там. Да? Потом в конце 19-го, начало 20-го, такая интеллигенция разночинная, разная, а чуть позже это просто стало таким действительно народным, народной практикой, в советское время очень популярной. Просто среди обычных людей, которые вообще ничего не знали ни о чем, вдруг к ним попадали в руки какие-то наставления на этот счет, да, или карты Таро, или вот такие вот спиритические руководства по сеансу. Вот. Я думаю, так это происходило. Это такой субпродукт.
Знаете, я просто думаю, что сведения часто черпались из советских фильмов, где высмеивались нравы дореволюционное общество. И там очень часто показывали мистицизм, медиумы, значит, столоверчение. Но не всегда понятно, как общество считывает какую-то информацию. И отчасти это тоже была популяризация, как мне представляется. Хорошо помню все эти фильмы, там, связанные с революцией, гражданской войной, значит, критику как бы белогвардейского общества и так далее. Это довольно забавно. Да, простите, Владислав, а что вы на эту тему скажете?
Я бы, может быть, добавил бы, что мне кажется, вот увлечение столоверчением, да, ну, оно действительно имело массовый характер, судя по различным газетам, да, которые внимательно следили за всей этой темой, вот в середине 50-х годов. Вот. А после этого, ну как, ну, нельзя сказать, что, по крайней мере, на основе тех данных, которые у нас есть, что прям все наше общество, вот, или там дворянское его как бы составляющее, как это пытались изобразить в советском кинематографе, да, была увлечена столоверчением. Людей, которые этим занимались регулярно, постоянно, да, и тем более усматривали в этом некую религиозную составляющую, да, было очень немного, судя по тому, что я могу, ну, как бы на основании чего я могу говорить. Вот. Гораздо больше было людей, которые могли этим заниматься с целью развлечения, приятного времяпрепровождения, веселого занятия, общения с духом Петра Первого, Наполеона или еще каким-нибудь великим человеком. Да, ну, понятно, это не религиозная практика, ну, по существу, да, а просто практика увеселительная, подобная, ну, я не знаю, вот слово «сеанс» в этом отношении сразу навевает нам мысли о киносеансе, и действительно, и сейчас рассматривается спиритуализм в контексте становления шоу-бизнеса второй половины XIX века, медиатизации сверхъестественного, да, то есть, по сути дела, превращение его такого, как в часть цирка уродцев, если хотите, Барнума знаменитого, да, где там, значит, всякие диковинки тебе показывают, ты приходишь на этот сеанс в темноте, платишь за это деньги, и дальше начинают происходить странные штуки. Летает стол, там, я не знаю, кто-то хватает тебя за коленку, и это даже сопряжено с риском для жизни. Известны случаи, когда в тех сеансах людей просто, ну, размозжили кому-то голову столом. Вот. Ну, то есть это часть, по сути дела, такой индустрии развлечений в той эпохе. Но это уже происходит ближе к концу XIX века, когда вот действительно, как Константин Юрьевич сказал, уже действительно гастроли, там, начиная, например, с 60-х годов разных медиумов, которые за плату тебе продемонстрируют разные чудеса. Но я хотел бы подчеркнуть все-таки, что столоверчение, хотя оно ассоциируется со спиритуализмом, вот очень жестко, не единственная практика. Да? И большей частью спиритуалисты все-таки опирались на автоматическое письмо, да, и пытались с ним работать, да, автоматическое письмо, рассматривая как средство коммуникации, и гипнотический транс. Вот, то есть вводить людей в транс, и чтобы они в этом трансе отвечали вам на вопросы. Вот, наверное, два основных способа коммуникации, ну, помимо столоверчения. Хотя столоверчение само может, на мой взгляд, рассматриваться как разновидность автоматического письма, только при помощи средств. В качестве карандашика выступает тут самая ножка.
Вот время наше уже подходит к концу. Просто хотела задать последний вопрос вам, Владислав, кратко. Это как бы требовало еще долгого обсуждения. Но вот то, о чем вы писали, что спиритуализм в Америке, да, стал в каком-то смысле таким мощным религиозным движением, часто даже противоставляя себя церкви. Но это связано с протестантскими традициями, как вы пишете, что, видимо, действительно так. А можно, например, считать, что это самый New Age, да, этот новый век в Америке, каким-то образом наследует этой традиции? Потому что это стало тоже очень мощным движением.
Да. Часто его рассматривают как наследника. Есть, собственно, монографии, в которых, как бы, с одной стороны, начинают все со спиритуализма и заканчивают ченнелингом. Да? То есть такая практика ченнелинга, общение с духовными сущностями, да, которая как раз в рамках New Age получила свое развитие в 60-е, 70-е годы, и продавалось огромное количество литературы. Только там в качестве собеседников чаще выступают жители других планет. Вот. Ну, например, всякие инопланетяне. Впрочем, и здесь на самом деле нет какой-то оригинальности у ченнелеров, потому что в 19 веке тоже многие спиритуалисты считали, что духи населяют планеты Солнечной системы, и с ними тоже можно так или иначе связаться и коммуницировать. Так что да, связь здесь присутствует, безусловно.
Знаете, ну вот сожалею, что нам придется прервать нашу беседу, и было столько еще всяких вопросов, но я думаю, что читатели просто возьмут книгу в руки и прочтут, да, массу всего того, что мы обсудить не могли. А я хочу поблагодарить моих собеседников. Большое вам спасибо и надеюсь до будущих встреч.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.